Рассказы из русской истории.
Здравствуйте, в студии Кирилл Гришин. Это программа «Рассказы из русской истории». С нами на линии доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Владимир Станиславович, здравствуйте.
Добрый вечер.
И у нас в студии историк, сотрудник Департамента науки и образования Российского военно-исторического общества Денис Шполянский. Денис Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема сегодняшней программы — Федор Ушаков, командующий Черноморским флотом, одержал массу побед, не потерпел ни одного поражения, не потерял ни одного корабля, причислен к лику святых как праведный воин Феодор Ушаков. Я за сим умолкаю, передаю слово вам, Денис Валентинович, и вам, Владимир Ростиславович, пожалуйста.
Пару слов скажу, потом Денису передам инициативу. У нас традиционный формат нашей передачи следующий. Мы обсуждаем тот эфир, который проходил в субботу, посвященный был Федору Ушакову на ГТРК, на канале «Культура». У нас был большой рассказ, более часа, об этом поразительном человеке. Ну, он действительно относится к числу тех людей, которых редко рождает земля. И я напомню, что это единственный военный, профессиональный, причисленный к лику святых Русской Православной Церкви, причем к общецерковному списку. Не к местночтимым. К общецерковному в лике праведников. Такое бывает редко. У нас почти никогда. И формат наш будет следующий. Сначала, наверное, я попрошу Дениса рассказать немного об Ушакове, особенно о том, что осталось за рамками нашей лекции субботней. Потом к нам поступило довольно много вопросов. Мы постараемся на эти вопросы отвечать. Но если будут еще звонки в прямом эфире, поскольку у нас настоящий прямой эфир, да, я думаю, что телефон, Кирилл, вы назовете.
Разумеется.
Да, то мы будем прерываться, дабы дать возможность еще и задать вопросы в прямом эфире. Все-таки тот уникальный формат, который есть у нашей исторической передачи, надо использовать.
Хорошо.
А сейчас, да. Давайте, Денис, минут 10 вам, введите в курс дела, а я тут еще раз проанализирую огромный список вопросов, который поступил к нам на телеграм-канал, на мой Владимир Мединский, ну, либо которые задавали в комментариях лекции.
Ну, а я же напомню, телефон прямого эфира плюс 7-495-95-95-91-2 и номер WhatsApp для обратной связи 8-968-766-3311. Денис Валентинович, пожалуйста.
Спасибо. Я думаю, что большинство наших слушателей уже посмотрели лекцию Владимира Славовича, и те, кто еще этого не сделал, я настоятельно советую в каком-то формате в Ютубе или где-нибудь на видеоповторе посмотреть. И тем, кто ее посмотрел, я, наверное, мало что могу добавить к биографии Федора Ушакова, потому что в лекции все это подробно, хорошо рассказано. Поэтому я постараюсь свою часть рассказа выставить в таком проблемно-тематическом ключе, как любят говорить историки, о том, что в лекцию не вошло, или что прошло там по касательной. Ну, прежде всего, когда мы говорим о русских адмиралах, постоянно задаешься вопросом, вот как... Ну, я согласен с тем, что Россию нельзя называть сухопутной страной, мы военно-морская держава, причем уже с такой с достаточно хорошей, долгой историей. Но вот специально посмотрел перед нашей передачей биографии наших выдающихся адмиралов, кого не возьми, все родились очень далеко от моря. Этот вопрос, ну, многие им уже задавались. Смотришь Ушакова на Соленой Карте, если вы посмотрите, там рядом есть достаточно обширное Рыбинское водохранилище. Тогда его, естественно, не было. И в той деревне, в том сельце, даже не в деревне, где он родился в свое время, потекает река с трудно произносимым названием «жидогость», что-то вот созвучное слово «жидкость». Ну, я там не был в этих местах, но что-то мне подсказывает, что там даже ботик Петра бы не развернулся, не то что фантазия о каких-то океанских или хотя бы даже морских судах. Специально смотрел, ну, Нахимов, понятно, Вяземский уезд, Смоленской губернии, тоже там водоемов никаких совершенно. Посмотрел даже советских адмиралов, от Гайшков, Каменец, Подольский, домой тоже далековато. Увидел Кузнецова, нашего главкома, биографию в годы Великой Отечественной войны, обрадовался, смотрю, Архангельская губерния. Потом залез на кайте, посмотрел какой-то самый юго-восточный угол, где там до ближайшего моря тоже очень-очень далеко. В общем, как вот эти люди чисто сухопутные с детства мечтали о море, как они в итоге проникались этой идеей, становились блестящими флотоводцами, это, конечно, уму непостижимо, либо, наоборот, загадка до сих пор для многих исторических исследований. Но мы попробуем объяснить его как-то социально-экономически, потому что все они в основном были, ну, я не имею в виду советских адмиралов, наших времен Российской империи, представители из достаточно бедного дворянства, которое, конечно же, будь у них возможности, наверное, получше, может быть, они бы пытались сделать карьеру в гвардии. Мы знаем, что, например, и отец Ушакова, и его дядя, они, собственно, пытались в сухопутной гвардии делать карьеру, но, может быть, связи где-то не хватало, может быть, вот как в случае с дядей, душа немножко не туда лежала. В общем, в итоге было принято решение Федора Федоровича Ушакова отправить в морской кадетский корпус. Ну, о том, как там было трудно, из лекции Владимира Славовича вы наверняка уже поняли, что порядки там царили далекие от современной демократической педагогики, которая у нас в школах практикуется. Но в этих вот своих условиях ковались настоящие офицеры.
Еще... Глубокая, Денис, скажите честно, это была очень жесткая и глубокая дедовщина.
Ну, можно и так выразиться, если мы современные порядки... Ну, чтобы зрителям, конечно, было понятно, нашим слушателям. Да, еще хотел вот к началу моего рассказа вернуться. Давайте такой небольшой, может быть, в комментариях на Ютубе или в Телеграме вот наша вот обратная связь запустим флешмоб среди наших слушателей. Вот найдите кого-нибудь из наших адмиралов, дорогие друзья, кто бы родился на берегу моря, кто вот с детства смотрел на эту красоту и проникся, и в итоге стал великим флотоводцем. Мне кажется, будет достаточно интересно.
И пишите нам на номер 8-968-766-3311 с указанием, кто из флотоводцев родился, по вашему мнению, ну, это такая, да, викторина, да, получается?
Да, интересно.
Родился у самого Синего моря. Номер для звонков в прямой эфир мы чуть позже, да, я так понимаю, будем их принимать. Плюс 7-495-95-95-91-2.
Ну, продолжим. Мы знаем, что Федор Ушаков учился блестяще, замечательно, обладал авторитетом среди своих сокурсников, пользовался уважением у преподавателей. Какие же были перспективы у кадета, который вот-вот станет гайдемарином, а потом уже, дай бог, мичманом? Перспективы были достаточно прямолинейные, потому что это сейчас современные наши... студенты, курсанты морских училищ.
Денис, вы знаете, я вас перебью, потому что адмирал Нельсон, самый известный в западном мире флотоводец, родился на берегу моря, прямо. Вот я сейчас на карту зашел.
Мне кажется, мы о российских...
Наши очень необычные адмиралы.
Сухопутные.
Мы о российских, да, флешмоб запустили.
Нельсон прямо смотрел на море, да. Ну, с детства.
Я, кстати, нашел одного, как минимум, нашего известного. Ну, вот мне интересно, угадают его наши слушатели, потом посмотрим их реакцию.
Продолжай. Да. Нельсон – это главный конкурент Ушакова, так сказать, той эпохи.
Ну, он изначально у него была фора, значит, перед Федором Федоровичем, но по итогу мы знаем, что они как минимум наравне, а в каких-то аспектах наш, конечно, позначительнее. Что касается перспектив для гайдемаринов и там мичманов, где вот сейчас вот курсанты морских училищ могут мечтать о Тихом океане, о Северном Ледовитом океане. У нас огромное побережье и мощные флоты. Но все эти вот самые наши мощные сейчас флоты и Северный, и Тихоокеанский появились только в 20 веке, потому что технологии не позволяли на тот момент, ну, на Северном флоте реализовать в полной мере какую-то проекцию морской силы. А Тихий океан был слишком далек от наших основных мощностей производственных, корабельных. От верфей, которые там, собственно, производили корабли. Наши русские Колумбы, как Шелихов и Баянов, после него, которые осваивали Русскую Америку, они плавали на судах. Вот, знаете, смотрите, какие-нибудь там западные типы судов, на которых Колумб плавал, его последователи, там каравеллы, караки, галеоны, галеасы, такие огромные, мощные суда с пушками, с огромными командами. На Тихом океане тогда, когда был Федор Федорович Ушаков, у нас учился в кадетском корпусе, на Тихом океане был такой тип судна, как шитик, от слова «шить». То есть это просто доски, сшитые плотно одна к другой, и вот на этих досках получались такие достаточно мореходные, а главное, дешевые корабли. На этих досках вот наши моряки, ну, даже не моряки, скорее первые пароходцы, которые осваивали острова и побережье Русской Америки, они, собственно, действовали. Ну, то есть об этих далях тогда Федор Федорович мечтать, конечно, еще не мог. Хотя вот следующее поколение уже наших моряков и Тихий океан освоил, правда, плавал в него в обход Африки. Ну, что касается Федора Федоровича, у него перспективы, собственно, было две. Это либо Балтийский флот, где наш основной противник – это шведы, и юг, Черное море, где наш основной противник – это турки. Противники очень мощные, потому что мы говорим, что Швеция перестала быть империей по Северной войне, но это все-таки небольшое лукавство, потому что пока большая часть Финляндии осталась шведской, у Швеции был очень мощный военно-морской флот. И Ботнический залив продолжал оставаться, если не шведским морем, то пока не шведским заливом. И бои там со шведами на море были очень-очень тяжелые, даже, и главное, более масштабные, чем в Петровскую эпоху, более известные, как ни странно, в нашей стране. Шведские моряки были достаточно дисциплинированные, у них было достаточно хорошее образование, но Швеция была ограничена в человеческом ресурсе. Все-таки по числу населения она с Россией уже на тот момент тягаться не могла, поэтому, вот, видимо, и сделала ставку на флот, на какие-то десантные операции. Что касается Турции на юге, то здесь набавил огромный человеческий ресурс, потому что Турецкая империя простиралась по всему Леванту, по всему Ближнему Востоку, огромные европейские владения. Но в то же время человеческий состав по уровню образования, офицерский состав, он до какого-то момента до общеевропейского, до российского, до английского не дотягивал. Впрочем, вот к той самой войне, когда, собственно, Федор Федорович Ушаков возглавил нашу эскадру, мы говорим о войне 1787-1791 годов, к этому времени турки очень сильно подтянулись. Опять же, вот из лекции Владимира Славовича можете узнать, что французские специалисты, пока у них у самих не разразилась революция, очень сильно интеллектуально вложились в турецкий флот за счет экспорта, как мы сейчас сказали, технологий, за счет обучения личного состава. Там даже открывались учебные заведения. Во многих очень европейских странах тогда аналогов не было. То есть вот были в России и, как ни странно, в Турции достаточно передовые по тем временам. Ну, у нас-то были традиции, а у них вот французы просто делали экспорт еще и образовательных систем. Несмотря на то, что к главным победам, к моменту главных побед Ушакова в этой войне, Тендере, Калиакре, Керченскому сражению, уже эта лавочка прикрылась, французские специалисты уплыли обратно на родину, кто-то в эмиграцию из-за событий Великой Французской революции. Тем не менее, по потенциалу турецкий флот, конечно, представил из себя большую угрозу, потому что мы поговорили про русских, про шведских моряков, поговорили про турецких моряков, не сказали про наших. Офицерский корпус у нас обучался хорошо. И на Балтийском флоте, где служила обычная элита, по тем временам даже из рядового состава матросского, у нас было достаточно все неплохо. Но Черное море на тот момент, наше Черноморское побережье, это необжитый совершенно край. И там как раз-таки зачастую в распоряжении у наших хороших, качественных офицеров, молодых, были бывшие крепостные, те же самые рекруты, которых нужно было обучать практически с нуля всему. И у них не было, опять же, как и у самих адмиралов, никакого вот примера, как у английских мальчишек, которые юнгами там в 10 лет попадали на борт, как тот же Нельсон, и которые вот с азов вообще вот с верёвок каких-то постигали вот эти все премудрости морской науки. Ну, правда, впрочем, Нельсон, о чем тоже, кажется, Владимир Александрович был в лекции, Нельсон все-таки был непростым юнгой. Там юнги различались, были вот обычные бедные юнги, низкого происхождения, и были богатые юнги, для которых это было, по сути, такое вот морское учебное заведение на борту корабля, которые, естественно, грязной работой на кораблях не занимались. Ну, а, собственно, Федор Федорович Ушаков, когда он возглавил Черноморскую эскадру, к этому моменту у него был огромный опыт, причем не только боевой. Вот, знаете, тоже такие параллели напрашиваются. Ведь Суворов же не тоже сразу стал боевым офицером, как, скажем, Котляревский, который там с юности сражался с Горицами, потом с какими-то с войсками Ханс кавказских, то есть с такими серьезными войсками. Суворов изначально изучил службу по хозяйственной части, и Ушаков то же самое. Он сначала попадает на какие-то работы по подъему грузов во время вот, Первой войны 68-74 годов и затонувших наших кораблей, чтобы спасти уцелевшее. Командуют кораблями, некоторые из которых там буквально спускают на воду и испытывают проблемы с поучителем. То есть им нужно постигать вот эти азы. Не идеальные условия какие-то тепличные, а вот именно самые суровые, когда у нас только на южных наших рубежах кораблестроительная школа, по сути, создается практически с нуля. И вот в этих условиях, конечно, когда он понимает, как корабли собираются, как они могут корабль, в который вложен огромное количество труда, просто буквально при спуске на воду, ну, чуть ли не сразу уйти под воду или там после небольшой эксплуатации. Все эти нюансы, все эти мелочи, о которых Нельсон, кстати, вообще ничего не подозревал, потому что он как раз-таки всегда был на всем готовеньком, вот этот западный подход, когда воин должен пойти на рабочее место, там у него все уже оборудовано, и, собственно, после этого воюй. У нас все-таки тогда был подход вот этот постижение самых азов, там, с каких-то нюансов, и это в итоге хорошую подсобную службу служило. Ведь большую часть службы Нельсон провел на берегу, на военном окладе. В Российской империи морские офицеры, они постоянно находились практически в штате. И если ты не имеешь возможности выйти с эскадрой в море, ты занимаешься по хозяйственной части. Вот как, например, Ушаков строил корабли, боролся с чумой в Крыму. И это все работает на то, что ты уже хорошо выученный офицер, ты еще и становишься разносторонней, развитой личностью. И у тебя с твоими матросами, с рядовым, в том числе составом, складываются совершенно иные отношения. То есть ты уже не барин, они уже не крепостные, вы все на одном корабле. Они тебя знают, они знают, что ты в курсе их нужд. И вот эта тенденция, многие наши ученые не имели семей. Но, по сути, их семьями настоящими были вот эти корабли и флотские экипажи. Такой хорошей, крепкой морской семьей, которые живут интересами друг друга. И уже различия между дворянами, между капитанами, между даже адмиралами и низшим составом уже не столь существенные становятся. Вот эта вот вся большая, не только практическая, но и социальная школа, которую прошел Федор Ушаков, она, естественно, была одной из важных основ его блестящих побед над турецким флотом, ну и над французской фортификационной системой, которую они выставили на Ионийских островах. Ну и про победу особо говорить не буду, про это очень хорошо и много уже рассказано. Давайте перейдем, завершая наш биографический краткий обзор судьбы Федора Федоровича Ушакова, к последним, к завершающей части его жизни, когда он в 1807 году вышел в отставку. Ну, формально он сам попросился, хотя, ну, можно предположить, что просто уже не находил он какого-то того, чего он хотел в службе, то есть действительно практической морской службе. Его назначили командовать Балтийской грибной флотилией. Ну, нельзя сказать, что это совсем уж какая-то заштатная должность, потому что тогда у парусных, красивых вот этих линейных флотов были их не сильно известные сейчас двойники, не менее важные во многом. Это шхерные или галерные флоты. Например, на Балтике вот от этих флотов очень много зависело. И от нашей грибной эскадры, и от шведской грибной эскадры. Самое свое тяжелое поражение русский флот на Балтике потерпел во втором Рачесалимском сражении. Как раз таки это был бой, по сути, шхерного флота и с нашей стороны, и со шведской. Поэтому Федор Федорович Ушаков, тот, кому был доверен восстанавливать вот этот шхерный флот, от которого напрямую зависела безопасность Петербурга и безопасность наших владений в Финском заливе. Это достаточно важная должность. Но, по всей видимости, уже и возраст, и, по всей видимости, уже и амбиции самого Федора Федоровича, который с детства, вот это у него был духовный пример его дяди Феодора, да, Ушакова, и он захотел уже уступить дорогу молодым и посвятить себя духовной деятельности уже в отставке, почетной с мундиром и пенсией. Ну, впрочем, о последних годах жизни у нас еще, вот я вижу, вот по списку вопросов будут обращения от наших слушателей, от зрителей Алексея Владиславовича на YouTube-канале, поэтому я думаю, что можно уже к ним переходить.
Да.
Спасибо. Спасибо большое, Денис. Ну, давайте, может, еще раз номер прямого эфира
разумеется. Скажем. Разумеется. Плюс 7-495-95-95-91-2 и номер для сообщений в WhatsApp. Плюс 7-968-766-3311.
Вопрос от Олега Блиндяева. Ну, такой не вопрос, а даже рассуждение. Про Ушакова крайне мало информации. Я родом из Темникова, я вот поэтому этот вопрос и выбрал. В 2 километрах от нас Санаксарский монастырь, в котором был похоронен адмирал. Когда в 1946 году академик Герасимов проводил вскрытие могилы Ушакова, ничего, кроме обрывков кителя и палета, не было найдено. Ни шпаги, ни орденов, ничего. Видимо, после закрытия монастыря кто-то вскрыл могилу адмирала. Адмирал жил в последние годы скромно. Много отдал на войну с Наполеоном, организовал госпиталь, это так, действительно, в котором сейчас находится Темниковский краеведческий музей. Это поразительно, это правильно, здание госпиталя, построенного на средства Ушакова, сохранилось там сейчас городской музей. В 1817 году, когда он умер, только во второразрядной петербургской газете было две строчки о смерти адмирала. Ну вот, вопросы, рассуждения. Что здесь можно добавить уважаемому нашему слушателю? Ну, во-первых, почему при вскрытии могилы Ушакова не было обнаружено орденов и шпаги? А почему? Традиции хоронить с орденами, честно говоря, не было. Как правило, ордена оставались либо у родственников, либо в зависимости от статута ордена, они могли издаваться обратно в казну. Со шпагой тоже хоронили, насколько я знаю, нечасто. Ушаков вполне мог завещать свои ордена монастырю, поскольку он вообще монастырю завещал все свое состояние, не очень большое. Начинал тот Ушаков вообще совсем бедным. У них, по-моему, у семьи было там что-то около 10-15 крепостных. Это бедное дворянство. Потом, после многочисленных эксгумаций, могила Ушакова страдала, были технические различные работы, переводились. Поэтому, в общем, даже тот факт, что нашли китель, эполет и останки Ушакова, то есть то, что мы имеем стопроцентную гарантию мощей Ушакова и по черепу был восстановлен впоследствии его облик, это уже большая удача. Почему тогда, в 1817 году, все прошло так скромно и не были проведены какие-то государственные похороны Ушакова, такие масштабные, как было, например, у Кутузова? Потому что, во-первых, уже много лет Ушаков находился вдали от светской жизни, в таком забвении. Во-вторых, он человек был скромный, никак о себе не напоминал. И уж точно не было у него богатых и влиятельных родственников, которые бы напомнили Александру Первому о Ушакове и потребовали бы какой-то государственных похорон. Ну, а в-третьих, ответ все еще было очень далеко, поймите правильно, все-таки Темников, тогда это Тамбовская губерния, сейчас Мордовия. Пока новость дойдет о смерти до Петербурга, уже и хоронить надо. Уже и прошло те самые 2-3 дня. Поэтому вполне естественно, что все это произошло очень-очень скромно. Ну, вполне в духе самого Ушакова, я уверен, что именно такой порядок он бы и одобрил.
Коллеги, далее новости. Мы прервемся буквально на несколько минут. Я напомню, у нас в студии историк, сотрудник Департамента науки и образования Российского военно-исторического общества Денис Шполянский и автор программы, доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Напомню, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91.2 и номер для сообщений в WhatsApp +7 968 766 33 11.